Глава пятая. Три штуцера. Наутро Лёшка проснулся у себя в комнате, в постели, с раскалывающейся от боли головой. Рядом на одном стульчике стоял кувшин с холодной водой, а на другом — большом дубовом, сделанном в виде кресла, явно принесенном сюда из харчевни, лежала его аккуратно сложенная офицерская форма. К стульчику была приставлена подаренная вчера сабля в черных ножнах и родная батюшкина шпага. Лёшка поднапрягся и вспомнил вчерашний банкет и тост майора Гридина за первое офицерское звание прапорщика Егорова, за его быстрый рост в чинах и требование офицеров наливать виновнику торжества крепкого хмельного. Лёшке резко поплохело и чуть было не вырвало от одной только мысли о спиртном. «Какой кошмар!» — содрогнулся он при мысли об испорченном вчера вечере. «И все вот это было на людях, да еще при своих нижних чинах!» «Да, плохая была затея собрать всех в одной общей зале. И чувствую самое настоящее похмелье!» Лёшка поднялся и потянулся за одеждой. «Господин офицер будет откушивать?» В светёлку заглянула хозяйка. «Нет, Мирона, спасибо, я не хочу», — покачал головой Алексей и припал губами к кувшину с водой. Страшно хотелось пить, о еде даже и думать сейчас было противно. «Как я вчера-то тут оказался? Ничего не помню». И он посмотрел виновато на пожилую хозяйку. «Господин офицер вернулся уже за полночь. Наверное, ему очень хотелось спать, и его солдаты занесли его прямо сюда, в том кресле, что сейчас стоит посредине комнаты. Потом уже все вышли, а его раздел и все здесь прибрал тот солдат, что был из них самым старым. Он очень хороший человек и ухаживал за господином офицером прямо как за своим сыном. А уж она-то понимает в этом», — рассказывала Мируна. «У нее и самой 12 детей было, и 5 из них до сих пор живы». Лёшка оделся по пояс и вышел во двор. Здесь он обтерся свежевыпавшим за ночь снегом, умылся захваченной в горшке водой и почувствовал себя вроде бы как даже получше. Сидеть и маяться головной болью на месте в этом сумрачном доме ему не хотелось. Перед подчиненными в таком вот хвором виде тоже было как-то неудобно показываться. Тут бы ему помогла либо хорошая русская баня, либо приличная физическая нагрузка. И выбрав из-за отсутствия первого второй вариант, Лёшка решил пробежаться верст этак 10 вдоль озер Флоряска и Тей. Натянув на ноги укороченные сапожки, в форменных егерских брюках и в исподней рубахе, Егоров выбежал за городскую окраину, что была всего-то в несколько сотен шагов от места расквартирования егерей. На улице никого из своих видно не было. По уже заведенному распорядку это было время для служебной подготовки. Избегая к озерной низине далеко в стороне, он увидел знакомые фигурки солдат. Они перебегали, падали в снег, затем вставали и снова делали перебежки. Как видно, Макарыч с Егором гоняли команду по всему полю и учили егерей как боевому слаживанию между собой, так и приемам общей егерской работы в бою. Вдоль озер шли хорошо протоптанные тропинки. Как видно, места эти были хорошо посещаемы, и теперь Лёшка потел, задав себе хороший рабочий темп в беге. Встречных было совсем немного. Протащил на волокушах сухие вершинки деревьев какой-то простолюдин. Две пары женщин отбежали чуть в сторону, сбросив с плеч свои вязанки с хворостом. Возле озера Тей, ближе к расположенному тут старинному монастырю, из буковой рощи вдруг вылетел навстречу десяток верховых. Алексей сначала было напрягся и даже взвел курки пистолей в кобурах, но, разглядев в них казаков, продолжил свой бег дальше прямо к всадникам.
«Стой!» — услышал он крик первого чернобородого казака. «Кто таков сам будешь, и почему бегешь тут нонче один?»
Лёшка остановился около всхрапнувшей лошади, и резко выдохнул.
«Прапорщик Егоров, особая отдельная егерская команда главного квартирмейстерства армии. До этого проходил службу в Апшеронском полку в егерях».
Качнул с сомнением головой казак.
«Третий Донской полк. Урядник Сечень. А чем подтвердить свои слова можешь, мил человек? Не похож ты как-то на его благородие. Может быть, кого-нибудь из обширонцев назвать сможешь? Да хоть кто у полкового начальника там в денщиках состоит?»
«Все правильно», — улыбнулся Егоров. «Просто так ничьим словам нельзя верить. Дядька Силантий там у Кулебякина Сергея Ивановича в фурьерском звании в денщиках есть. Да я и ваших кое-кого из станичников знаю. Того же Исаула Писаренко, Федора Евграфовича. И еще там у него один урядничек есть и приказной казак со шрамом большим через все лицо. Имя вот только запамятовал дядьки». И Лешка наморщил лоб. «А, точно, Лутай у него фамилия вроде». Уряднику боком притиснулся какой-то казачок и, зыркая глазами на Лешку, что-то там зашептал ему на ухо.
«Да ладно! И этот, что ли, Платоху взгрел? Да и то правда. За дело тогда он его проучил».
И казачий командир убрал правую руку с изголовья своей шашки и отъехал чуть в сторону.
«Можете дальше следовать, ваше благородие. Извиняйте, что не признали вас сразу. Сами понимаете, мы в дозорном разъезде, а здесь очеловече по лесу в одном лишь исподнем бяжит. Поневоле тут заподозришь, чего худого. Емельян Архипович меня зовут. Ежели еще кто из станичников вас дали остановит, так вы на меня тогда ссылайтесь, гутарьте, что знаете Сечиня. А коли и дальше про меня станут расспрашивать, так говорите, что это тот самый урядник, что полковника Станислава Пулавского нагайкой выпорол».
И он с ухмылкой почесал свою густую бороду.
«Тогда уж точно вам доверие будет. Знают уж меня казаки».
«Спасибо, батька», — улыбнулся ему Лешка. «Побежал я. Холодно на месте стоять». Мимо него с лихим посвистом пронесся разъезд, а сам егерь, набирая с места скорость, понесся дальше. С каждой верстой дышалось ему все легче. Не было уже той мучительной головной боли, что гукало утром в висках. Ушла тошнота, и снова появился аппетит. Как говорится, вся гадость с потом вышла. Вернувшись в расположение команды через час, Алексей застал около дома дядьку Матвея и Иван Карпыча.
«Ваше благородие, разрешите доложить».
Убеленные сединой унтера вытянулись по стойке смирно. «Довольно вам уже?» — протянул смущенно Лешка. «Нет же из рядовых никого рядом. Что там у нас было-то вчера, рассказывайте. Да пойдемте лучше в дом, а то я разогретый после бега. Не хочу застудиться».
«Да все было пристойно, Алексей Петрович. Что вы тут волнуетесь? Даже не сумлевайтесь ни в чем».
Успокаивали мужики Алексея.
«Что мы, без понятия совсем, что ли? Смекаем, что к хмельной дуре вы непривычны вовсе. А закушать-то как следует ведь не успели. Все тосты да здравицы были эти, а вы-то как хозяин же там были. Ну и как тут совсем был не выпить? Мы-то, Федька, смогли там сдержать злодея. Он, как и все нижние чины наши, строгую меру крепкого вина отпевал. И туш под конец стервец хлобыснул втихаря полную чарку, пока там все отвернулись от него. Но чинности, однако же, не потерял своей и не накуролесил там даже. Убаюкивал Лешкину совесть Карпыч. Вся команда возвернулась в расположении за полночь в своем полном составе. А с утра после проверки, как и полагается, уже приступил к занятиям. Да вы и сами, небось, видели там нас на месте. Когда вы туда и к озеру пробегали по этой тропке, мы как раз и отрабатывали навыки работы тройками. Ну и вас тогда тоже заприметили.
Все было понятно Алексею. Дядьки-ветераны унтера держали его команду в ежовых рукавицах. И никакой дури или праздного шатания в ней не допускали, поддерживая там строгий порядок и заботясь о своем молодом командире. «Спасибо вам, Матвей Никитич, Иван Карпыч!» Тепло поблагодарил он своих помощников. «Не знаю даже, как и был бы я без вас, дядьки!»
«Да что вы, Алексей Петрович, даже не благодарите!»
Сплеснули руками ветераны. «Все хорошо, все как и должно было быть.
Что ж мы, дурни, и не понимаем чего. Только вот в харчевню бы вам надо зайти опосля, да и нам бы этот стульчик туда возвернуть должно».
И они показали на массивное дубовое кресло, вынесенное из зажаренного ягненка. «Обязательно зайдем», — кивнул Лешка. «Мне там с Думитру нужно рассчитаться до конца, да думаю, еще нашего Ермолая после того хорошо было бы навестить. 3 дня у него в госпитале уже не был, все в заполошных бегах да в суете этой». Ближе к вечеру мебель вернули на место. Алексей сделал полный расчет в харчевне и приложил еще в благодарность за прекрасно организованное торжество целый кроненталер. Как говорится, на чай и на хорошие отношения для будущего. Стороны расстались весьма довольны друг другом. А команда из дядьки Матвея и 3 егерей направилась в штаб к Генриху Фридриховичу, нагруженная корзинами с гостинцами, как это ранее с ним и обговаривалось. Сам же Егоров зашел в госпиталь, организованный при лечебнице монастыря Колцей. В этом старинном монастыре и до этого монахи оказывали помощь больным и увечным. С организацией же военного госпиталя работа монастырской братьи по уходу за больными и ранеными переплелась там с работой русских военных медиков. В больших залах со сводчатыми высокими потолками стояли длинными рядами деревянные кровати-лежаки, на которых-то и лежали все страждущие. Военные лекари и монахи делали по длинным рядам обходы, останавливаясь то около одного, то возле другого больного. Слышались их негромкие голоса, хрипы, кашель и стоны бедолаг. Кому-то они вливали в рот какие-то жидкости, кого-то перекладывали на другой бок, чтобы избежать пролежней, а кого-то уносили в операционную или же и вовсе в мертвецкую. Военные медики этого времени уже неплохо знали хирургию и анатомию тела, используя в своих операциях разнообразные ножи, ланцеты кровопущальные и буровы, применяли они ножницы, снасти костоправные с веревками, щупы, пилы и пилки, долота, клещи и многие прочие особые инструменты. Искусные лекари-хирурги военно-полевой медицины умели уже в этом времени резать живот, ампутировать конечности и удалять омертвевшие части тела. Производилась ими даже трепанация черепа. Подобно западноевропейским медикам, они прижигали по старинке раны каленым железом и использовали в своем лечении травяные мази, крепкое спиртное и золу. Оперируемый традиционно усыплялся или обезболивался настоем корня мандрагоры, опийного мака или же попросту несколькими чарками крепкого хлебного вина. Было уже понимание о стерилизации инструментов, которые обязательно перед применением прокаливали в огне. Швы на теле раненых и оперируемых прошивались тонкими волокнами льна, а в полевых условиях медики умели вынимать металлические осколки с помощью магнитного железняка. Начинали в столичных госпиталях даже делать простейшие протезы для увечных. В лечебницах и госпиталях медицинская помощь оказывалась не только раненым, но и заболевшим цингой, лихорадкой, золотухой и коростой, или больным с так называемыми пильными болезнями, то есть болезнями суставов, и с чепучичными, то есть венерическими заболеваниями, а также с проносной, желтухой, рожей, астмой и многими прочими. Было уже такое понятие, как высокозаразные заболевания и предупредительные карантинные меры. В этом монастыре людей как-то старались отделять по всем этим видам, группируя их в отдельных залах или же рядах, в полуподвальных помещениях. В полуподвальных помещениях содержались те, у кого было подозрение на заразу. Это был своего рода местный карантин. Алексей присел на поднесенную для господина офицера лавку возле топчана своего солдата. Был Ермолай пока еще очень слаб от большой потери крови, но сильный организм егеря и уход делали уже свое дело, и можно было надеяться, что теперь он точно пойдет на поправку. «В ранах гноя нет, господин прапорщик, а это самое главное в таком деле». Хорошо, что их сразу взрезали и прочистили до госпиталя, и потом еще крепким хмельным хорошо залили, — пояснял госпитальный врач. «Следим мы за вашим егерем, словно за человеком из благородного сословия приглядываем, так что не сомневайтесь даже. Уход за ним по самому высшему разряду у нас поставлен. И вам спасибо за ваше участие и за вашу посильную денежную помощь». — Спасибо, Дементий Фомич, — поблагодарил его Егоров. — Вы уж поставьте мне его на ноги поскорее. Добрый он солдат, а это вам за труды и ему на какое-нибудь лекарство получше. Лёшка незаметно сунул доктору в руку кроненталер. — что вы, Алексей Петрович, не надо ничего. Мы и так ведь присматриваем за ним, все как положено. Да вы и так-то уже нас отблагодарили давеча. — Ничего, ничего, возьмите, уважаемый, обратно, все равно не приму, — покачал головой Лешка, и врач с благодарностью спрятал серебряный в карман. — С вашего позволения пойду я на обход. Нам с утра трех новых гусар из дальнего дозора привезли посещенных. Не знаю уж, как и получится, что там дальше с ними. — А в Ермолае своем вы не сомневайтесь даже, присмотрим мы всемерно за вашим солдатом. «Вот так, Ермолай. Команда наша разрастается теперь. Каждый день теперь новые люди из пехотных полков подходят», — рассказывал егерю последние новости Алексей. «Все со старыми фузейками и с негожей амуницией в основном к нам идут. Видать, командиры тех солдатиков осерчали и в обидках на нас прибывают. Как же! Им ведь приходится своих хороших стрелков неизвестно куда отдавать. И не хочется, а надо. В приказе ведь четко черным по белому прописано, из какой части и кого выделить в главное квартирмейстерство армии. Ничего более там про оружие и амуницию не сказано. Вот они и выталкивают их самым, что ни на есть, негодным. Да и ладно. У нас-то все уже налажено с интендантством, так что и одежку, и оружие гожее мы тут же своим новеньким поправляем. Сейчас вот команда сбивается, слаживается, вообще из полей не вылезает. По секрету тебе скажу, скоро выход намечается. Вот и хочется, чтобы уже до него ребята притерлись друг к дружке.
— Алексей Петрович, ну забери ты меня отсель. Мочи моей уж тут нет вылеживаться дальше. Я у нас на постой в команде быстрее на свои ноги встану, чем вот здесь, — прошептал Ермолай.
«Что-то по уходу не так? А может, тебя лечат или кормят плохо?» — встревожился Егоров.
«Да все хорошо, ваш бродие. Больше, чем за другими тут присматривают», — покачал головой раненый. «А все же не свое. Все вокруг чужое здесь». «Заберите меня, Алексей Петрович».
«Ладно, давай тогда так, Ермолай», — принял решение Лешка. «Как мы из этого дела вернемся, так я сразу же к доктору подойду и перед ним за тебя просить буду. А ты за это время постарайся чуток еще силов набраться. И вот еще это тебе». Он сунул под одеяло раненого флягу, разбавленного с отваром шиповника сухого красного вина. «Сильно не увлекайся только. По паре глотков выпил и все. Это тебе привет от наших ребят. И вот мешок еще с фруктами. Еле нашли по зиме свежие, с чудным запахом, так что ты давай поправляйся, Ермолай». Следующим и последним на сегодня местом, которое ему требовалось посетить, был дом оружейника из Силезии Отто Карловича. Все сроки на те работы, что ему требовалось провести по починке имеющихся у него штуцеров, до подготовки их к работе уже прошли, и Алексей к нему направился сразу же после госпиталя. Хотелось, кроме того, Лёшке увидеться и с симпатичной внучкой мастера. Частенько вечерами вспоминались ему и яркие зеленые глаза, и веселый искристый смех. Этот милый образ даже немного потеснил собой ту, которую он считал когда-то своей невестой, ну или хотя бы возлюбленной. Мастер был дома и сам лично принял вечернего посетителя.
«Прибыли, господин унтер-офицер. Я буквально вчера закончил работу с вашим заказом».
Отто Карлович оглядел Алексея с головы до ног и, заметив офицерский горжет с шарфом на его зеленом доломане, всплеснул руками.
«Вот же я, старый дурень! Не заметил ведь сразу изменения в вашем облике. Нет, не зря я удивлялся вашим манерам и знаниям. Благородного человека его всегда и везде видно, даже если он и занимает пока свой невысокий чин. Поздравляю вас, господин!» И он сделал паузу.
«Отто Карлович, для вас я просто Алексей», — улыбнулся Егоров. «А офицерский чин у меня самый невысокий. Он всего лишь прапорщик. Так что просто Алексей, и если позволите, то никаких армейских званий».
«Ну что же, Алексей, как вам будет угодно», — кивнул, соглашаясь старый оружейник.
В это время из глубины дома впорхнула девушка с развивающимися светлыми локонами и поприветствовала гостя, сделав книксен.
«Добрый день, Алексис. Вы, как и обещали, снова пришли в наш дом? Где же вы столько времени были? А я ведь вас так ждала». Совершенно непринужденно щебетала она.
«Анхен, прекрати сейчас же кокетничать с господином офицером!»
Нахмурившись, повысил свой голос дедушка.
«Он здесь по делу, а ты нам сейчас только мешаешь. Если тебе уж так не втерпешь с ним поговорить, то выбери на это время уже после нашей деловой части. Если, конечно, господин сам соблаговолит на это. И вообще, веди себя прилично, Анхен. Ну ты же девица!»
«Тогда, если вы позволите, дедушка, то я вам сварю кофе».
И после милостивого кивка мастера, бросив свой лучистый взгляд на Лёшку, она опять упорхнула вглубь дома.
«Эх-эх!»
— покачал головой старый Отто.
«Подросли уже мои внуки. Старшего Курта женить вот давно пора. Да и эта стрекоза совсем скоро у меня на выданье будет. Вы уж не обижайте девицу, господин офицер. Одна отрада у меня она, да ее старший непутевый брат. Сам их без отца и без матери вырастил».
«Не беспокойтесь, мастер, я вас прекрасно понял», — кивнул Лёшка. — «Уверяю, ничего более, чем мимолетное общение и беседы. Да и у меня есть девушка, которая, как я надеюсь, меня ждет». И перед глазами Алексея встал образ Машеньки Троекуровой.
— «Очень хорошо»,
— улыбнувшись, развел руками Отто Карлович.
— «Тогда приступим к нашим делам, господин офицер».
На дубовом столе перед Лёшкой лежали оружейные изделия, которые он месяц назад заказывал здесь же. Но как же они отличались от того, что он тут ранее видел? Из пяти имеющихся образцов штуцеров оружейник собрал три, и все они сейчас блестели начищенными до блеска латунными частями и сталью стволов.
«Тех меньше проблем мне доставил вот этот вот прусский штуцер»,
— пояснял своему клиенту господин Шмидт.
— «Тут я все тщательно проверил, немного довел до ума его казенную часть. Заменил в замке треснутый курок, и вот он уже перед вами. Чуть дольше мне пришлось повозиться с вашим русским тульским штуцером. В нем мне пришлось поменять всю деревянную часть разбитого приклада с ложем. Потом еще было нужно напаять мушку на ствол и сделать крепление под кинжальный штык, который я приспособил сюда с австрийского штуцера. Да, еще я укоротил фузейный шомпол и переделал его головку под диаметр ствола, и теперь он совершенно органично вставляется под крепление ложа. Вот вам и история рождения этого второго штуцера. Ну и всех больше мне трудностей доставил тот последний штуцер, что мне пришлось собирать из имеющихся трех австрийских. У каждого из них были существенные поломки и дефекты, так что пришлось хорошо поломать голову, как же все здесь можно уладить. Ну и вот что в итоге у меня вышло. И мастер с любовью погладил массивный нарезной ствол и темное ложе укороченной винтовки. «Держите-ка его в руках, Алексей!» Лёшка взял на руки австрийца, открыл крышку замка, затем взвел и щелкнул курком, наблюдая, как его кремень выбивает искры об огниво. Оглядел глубокие нарезы массивного винтовального ствола. Все в нем было исправно и надежно отремонтировано.
«Не сомневайтесь, я все здесь тщательно собрал и уже десятки раз все их проверил. Теперь эти штуцера даже еще надежнее будут работать, чем при самом выходе из оружейной фабрики. Это я вам, Алексей, гарантирую, как знающий свое дело человек», — произнес мастер, выкладывая на стол длинный клиновидный штык-тесак. «А это для самого последнего штуцера. Австрийцы в последнюю четверть века столь впечатлились эффективностью штыкового боя, что на все свои штуцера вот такие вот огромные тесаки ладят. Я уж не знаю, есть ли вообще в этом всем смысл. Ну, пусть уж у него будет родной. Тем более, что тут все заводские крепления на своем месте и находятся в исправности».
«Дедушка, ваш кофе. Я еще свое печенье вам принесла». И Анхин поставила поднос на стол прямо перед мужчинами. Она явно хотела остаться в комнате, но дед так строго зыркнул на девушку, что та покраснела и быстро упорхнула, не рискуя больше задерживаться.
«Братца позови сюда. Пусть заглянет к нам через минут 10, как только мы кофе попьем»,
— крикнул ей вслед Отто и показал Алексею на стол.
«Присаживайтесь, Алексей. Внучка печет прекрасное печенье с корицей. Отведайте их, как мой гость. Хорошая из нее жена будет. Вот уже несколько лет она за главную хозяйку в доме, и стряпня, и уборка. А и вся домовая работа теперь на ее плечах лежит. Где бы вот только мужа хорошего для девицы найти? Думаю, этим летом к родственникам в Моравию отправиться. Большую часть пути можно бы и по Дунаю проплыть, а там вверх по Моравии. И уж до Судетов будет недалеко. Лишь бы только этот начальный нижний участок можно было спокойно миновать, а там уже дальше спокойно будет. Как вы думаете, Алексей, летом в Валахии опять будут боевые действия идти? Или же ваши армии уйдут на юг, ближе к Стамбулу, а тут все будет тихо?»
«Сомневаюсь я, господин Отто, насчет спокойствия», — покачал головой Лешка. «Здесь спокойствие еще лет 100, наверное, с хорошим таким хвостиком ждать. Думаю, долго еще эти земли будут оставаться ареной борьбы между Австрией, Османской и нашей Российской империей. Так что вы уж поаккуратнее с этими путешествиями. С приходом тепла и с открытием дорог основные боевые действия, как правило, вновь разгораются».
«Тоже верно», — согласился немец. «Переселяться нам, похоже, отсюда будет нужно. У моего брата хорошая оружейная мастерская в Моравии есть. Думаю, принял бы он меня в дело,
и я там потом обосновался бы со своими внуками. Я и сам смотрю, как же тут в последнее время опасно стало. Раньше-то при твердой власти оттаманов как-то здесь все-таки спокойно было. Главное, чтобы ты им налоги исправно платил, да на глаза не лез. А сейчас и не знаешь даже, откуда и какая беда к тебе придет. Вы уж меня извините, Алексей, я ведь ничего не имею против самой власти России над всеми этими землями. — встрепенулся встревоженно старик. — Я, наверное, сейчас не совсем правильно выразился. Просто ведь для простых мастеровых людей самое главное — это чтобы был мир, спокойствие и устойчивость, чтобы можно было быть уверенным в своем завтрашнем дне, чтобы жить и работать, не боясь за свою жизнь и за жизнь близких.
— Согласен, Отто Карлович. Самые правильные и естественные желания у вас. Жаль вот, что не всегда они совпадают с нашей реальностью. Алексей допил кофе и поставил чашечку на поднос. В этот момент послышался топот, и в комнату вошел брат Анхен Курт. На парне был одет кожаный фартук и длинные нарукавники.
— Здравствуйте, господин.
— Дедушка, ты что-то хотел? Серые глаза парня смотрели на деда вопросительно.
«Господин русский офицер пришел за своим заказом», — кивнул на Лешку оружейник. «За той винтовальной пищалью, Курт, над которой мы с тобой столько помучились. Вот и принеси ее нам сюда вместе со всеми теми приспособами, что к ней прилагаются».
Через пару минут перед Алексеем было то самое нарезное ружье, о котором шла речь. И он его сейчас просто не узнавал. Само по себе длинное и громоздкое, почти что высотой в рост взрослого человека, сейчас оно смотрелось гораздо более аккуратным и привлекательным, чем ранее. Изменился и сам цвет ее ложа, с красно-коричневого на более светлый. Приклад тоже уже не был таким массивным и толстым, как до этого.
«Первое, что пришлось тут изменить, так это само деревянное ложе с прикладом», — объяснял мастер. «Старое, когда его здесь дорабатывать начали, показало, что там есть несколько глубоких трещин ближе к стволу. Думаю, еще пару десятков выстрелов, ну, от силы три, и на всю свою длину оно бы непременно треснуло. Видать, удар по нему был в свое время серьезный, да, может, и не один он был даже. Дерево-то родное там весьма годное было. Бубингом оно называется. Может быть, вы слышали о таком? Его из Западной Африки, от реки Санага, что в Камеруне протекает, потом по морю вывозят. Эта древесина сама по себе драгоценная, со своим красивым насыщенным цветом и с выраженной текстурой в розовых и в красных прожилках. Она вообще-то очень твердая и тяжелая, хотя и обрабатывается относительно легко. Именно из этого дерева и делается драгоценная мебель и утварь для многих высоких властителей. Так что даже из-за такого ложа твоя винтовка, Алексей, была как драгоценность. Вот оно, это старое ложе. Можешь забрать его с собою».
И мастер кивнул на старую деревянную часть оружия, лежащую на столе. «Да зачем она мне?» — покачал головой Лёшка. «Что я ей, топить, что ли, очаг в избе буду? Может быть, оно вам где-нибудь в вашем деле сможет пригодиться?»
«Спасибо», — согласился Отто. «Это очень хороший подарок. Как накладки для холодного оружия или еще для чего-нибудь, думаю, из старого ложа, что-нибудь да можно выбрать». «Нет, точно не откажусь я от такого подарка», — обрадованно произнес мастер. «А на винтовку эту мы с Куртом сами сделали прекрасное ложе из местного ореха. Приклады из него вообще обладают идеальным сочетанием свойств жесткости и легкости. Сама структура этого дерева такова, что позволяет выдержать без разрушения огромное количество выстрелов. Ну и, соответственно, с этим же и отдач. Приклад здесь удобный, как раз под плечо вытащен. Все, как вы и просили сделать.
И Лешка, приложив его к себе, действительно почувствовал удобство и плотность его прилегания.
Текстура дерева тут красивая. Правда, чтобы немного его затенить, мы его немного тонировали. Но все равно оно здесь смотрится шикарно.
Расхваливал свою работу мастер. Лёшке все нравилось. Особенно те упоры сошки, что мастер по чертежам Алексея изготовил и закрепил снизу. Винтовка стала гораздо легче, удобнее и устойчивее. И он, оставшись весьма довольным работой умелого мастера, с удовольствием рассчитался с ним ранее обговоренной суммой в кроненталерах. На выходе за калиткой его ждала Анхин. И, воркуясь с милой девушкой, Лёшка с трудом удерживался, чтобы не переступить тот порог дружеского общения, что только недавно был им обещан ее деду. Лучше было бы, конечно, сказать ей все как есть, то есть у него далеко на севере та, которая обещала его любить и ждать, что закончится эта война, и он поедет к ней свататься в офицерской форме и при заслуженных регалиях. Ругал Алексей себя за малодушие и не мог ничего сказать. Так и ушел он к себе в расположение, неся на плечах тяжесть нескольких штуцеров, какую-то тихую печаль и сумятицу на сердце. А Анхин долго стояла у калитки и смотрела вслед Лешки. По щеке у девушки катилась слеза.
— Он еще вернется, мой Алексис. Обязательно вернется.
— шептали ее губы.